Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Здравствуйте, друзья. Сегодня пятница, 13 сентября. Сегодня говорим вот о чем. Кураховское направление прочно заняло первое место по количеству штурмов на фронте. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 64 атаках армии России на направлении из 143 на все линии фронта. 75% штурмов, по словам ведомства, произошло в районах Константиновки к юго-востоку от Курахова и Георгиевки, прямо восточнее города. Для сравнения, вокруг Покровска пытался агрессор пройти вперед всего 36 раз. Проект DeepState сообщил сегодня ночью о продвижении российской армии вблизи Курахова, именно в Красногоровке Донецкой области. От района этих захваченных земель армии России остается около 6 километров до городской черты. Судя по карте, агрессор пытается дойти до города Курахова с четырех сторон. Из Украинска, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. В студии сегодня, в частности, будем говорить о том, чего надеется достичь Россия, стремясь дойти до Курахова с четырех сторон. Чего добилась армия России на второй день контрнаступления в Курской области. И ожидать ли Украине разрешения на удары вглубь территории Российской Федерации западным оружием. Сегодня с нами будут представитель пресс-службы 24-й отдельно механизированной бригады имени короля Данила Иван Петричак, военный эксперт и бывший замначальника генштаба Украины в 6-10 годах Игорь Романенко, спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко и Сергей Петухов, юрист и старший преподаватель кафедры международного права Киево-Могилянской академии. Плюс 38-095-151-95-05 номер наших вайбера и телеграма, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Традиционно начнем с того, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На север от Бахмута атаки в прошлые сутки продолжались в районе Верхнекаменского, сообщает генеральный штаб. Возобновились штурмы Часовьяра. Активность РФ наблюдалась возле Ступочек, на юг от него. Агрессор штурмует Торецк, Нелиповку и Нью-Йорк. Западный край Донецка. На Кураховский участок, похоже, сместился основной удар. Агрессор провел там 64 штурма за сутки. Эпицентр – Георгиевка, 75% атак. Также Александрополь и Желанное Первое. DeepState фиксирует продвижение противника в Красногоровке. На Покровском участке было 36 штурмов за сутки. Гродовка и Новогродовка. Здесь самая большая концентрация атак, по данным генштаба. А в Гродовке DeepState также видит продвижение. Также Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое поле, Селидово и Михайловка. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке штурмы продолжались возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки и в направлении Лозовой. Противнику удалось еще немного увеличить клин в Песчаном. На Лиманском участке российские подразделения пробовали продвинуться возле Невского и Дружелюбовки. DeepState фиксирует продвижение россиян в Макеевке. На юге Донецкой области атакованы Водяная и Золотая Нива. А по данным DeepState, войска РФ имели прогресс в Причистовке.
С нами на связи спикер 24-й механизированной бригады имени короля Данила Иван Петричак. Иван, здравствуйте.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Вместе с побратимами Иван держит сейчас Краматорское направление, ну так называют в частности окрестности Часовьяра. Иван, за прошлые сутки российские войска, как видим, снова атаковали сам город, к югу от него Ступочки, но вместе с тем вот это пятно на другом берегу канала Северский Донец-Донбасс, куда агрессор прорвался в районе села Калиновка, не увеличивается. Наверное, это самое тревожное такое место на вот этом участке фронта. Вам известно, что там сейчас происходит?
Важко говорити про ділянку фронту, яка не є відповідальною зоною відповідальності нашої бригади, але можу сказати, що у нас сусідня ділянка точно не легша. Не зводити факти, робити висновки, а просто констатувати, що за останні тиждень не було жодного дня, коли ворог не намагався штурмувати і просуватися вперед. Ну і плюс до цього спостерігаємо, що от якщо раніше артилерія, дрони і міномети, то зараз по одному квадрату там умовно падає 6 кабів одночасно, які просто зносять будинки, будівлі і все, що де можна закріпитися і можна сховатися.
На вашем участке фронта, который держит ваша бригада, что происходит там? Там сейчас только работа артиллерии и минометов, ну вот такая неконтактный бой, или вот эти вот малые штурмовые группы продолжают атаковать, пытаться пересечь канал?
Щодня тривають стрілецькі бої активні. Ворог намагається перейти канал, де зустрічає супротив нашої піхоти, також артилерію і розрахунки безпілотних авіаційних систем. Тобто ми не говоримо про те, що фронт затих. Навпаки, він активізувався, і от якщо от я заїжджаю населений пункт там вранці, я чую, як працюють кулемети, стрілецькі бої тривають.
Когда активизировался фронт у вас, вот вы говорите?
Можемо говорити про те, що останній тиждень от він посилив натиск противника.
Угу. Как вы оцениваете сейчас вот силы Российской Федерации под Часов Яром? Остается это направление приоритетным, по вашему мнению? Ну вот понятно, сейчас штурмы усилились, да, но было же когда вообще горячо, я так понимаю, это Часов-Ярское направление было одно из самых горячих, когда агрессор рвался через этот канал Северский Донец-Донбасс.
Вы знаете, мы рідко коли оцінюємо сили, тому що ми їх просто знищуємо. Якщо подивитися на відео з дронів наших пілотів, то ми бачимо, як знищуються штурмові групи там в кількості 4-5 осіб. Подекуди, коли я просто дивився ці відео, бачив, якщо окупант лишається сам загнаний десь в куток, то це цікавий факт, мені здається. Вони самознищуються за останній тиждень, вже таких три випадки, коли окупант просто там підриває себе або знищує себе із своєї ж власної стрілецької зброї. Тобто вони назад не йдуть.
З чим ви це зв'язуєте? Це не дуже таке поведіння, присуще чоловіку.
Ми бачили раніше таке на інших напрямках, насправді. З чим пов'язуємо? Не знаю, можливо, якийсь наказ у них є. Вони уяви про полон, у них там, я знаю, можливо, нова пропаганда працює.
Угу. Іван, а касательно попыток пересечь канал Северский Донец-Донбасс, а как они пытаются его пересечь? Ногами зайти и пересечь его, или там какие-то хитрости они пытаются придумать? Ну, потому что действительно, это же открытое пространство. Мы с вами, в частности, говорили о том, что, это очень выгодное место для обороны. Какую-то тактику они там пытаются разработать?
Безперечно, це просто тупа атака в лоб через канал, тому зараз вони намагаються перебігти малими піхотними штурмовими групами. Раніше заїжджали на техніці, але, знову ж таки, якщо ви бачите відео з дронів з того боку, ви побачите просто кладовище техніки знищеної російської. Заїжджали раніше і на БМП, і на пікапах заїжджали, підвозили групи штурмові, то зараз вже більш активно вони намагаються заходити саме пішки, тому що техніки або жаліють, або, поміняли, можливо, тактику. Штурмові групи заходять пішки, в основному.
В последнее время силы обороны освоили новый метод, давайте назовем это противовоздушной обороны, начали сбивать дроны-разведчики FPV-дронами, был период такого засилия, действительно, Орланов, ЗАЛ, Суперкамов российских. Как считаете, эта технология даст перелом, насколько она массовая? Ваша бригада использует такие технологии?
Сказати поки що не готовий, не можу сказати цю інформацію, але коли ми бачимо ці відео, які ви зараз показуєте на екрані, то ми дуже тішимося, тому що кожна збита пташка – це збиті російські очі, які не ведуть спостереження за полем бою і спрощують пересування, тому що зараз у нас у часовому яру пересування дуже складне. Якщо пройтися просто населеним пунктом, незабаром прес-служба 24-ї окремої механізованої бригади на своїх медіаресурсах виставить відео-екскурсію населеним пунктом, то там буде видно, що буквально кожен твій метр супроводжує дрон. І от такі збиті дрони – це полегшить пересування.
Угу. Такой традиционный вопрос. Какие потребности у защитников Часов Яра сейчас? Какие-то приоритеты меняются?
Дрони. Дрони і захист від дронів. Ми говоримо про систему радіоелектронної боротьби, яку потрібно тестувати, і ми тестуємо і регулярно, аби бути впевненим, що працює, нічого ворог не змінив підвищення або пониженню частот, на яких літає, тому що зараз боротьба йде в основному за частоти і за те, аби кожен випущений дрон потрапляв в ціль. Це намагаємося робити ми, так само намагається робити противник, тому кожного разу треба і дрони, збільшувати кількість дронів, і так само шукати ті засоби захисту, які працюють. Тому постійно на них і бригада допомагає, тобто левову частину забезпечує, так само підрозділи кожен окремо збирає на своїх соцмережах, аби їх ремонтувати, і дрони, і реп-системи, і купляти нові. Тому можете долучатися, всі, хто має таку можливість, будемо вдячні.
Ну, я думаю, да, наша аудитория найдет возможность найти вашу бригаду и помочь, если у них будет такое желание с дронами и РЭБом. Иван, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть. Иван Петричак, представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады имени короля Данила, был вместе с нами, вместе с побратимами. Иван сейчас на Краматорском направлении, к которому относится и ЧСФР, одна из топ-целей армии Российской Федерации. Сегодня состоялся обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев, среди них есть и военные, и гражданские. Эти военные, воины ВСУ, Нацгвардии, полиции, пограничники, в том числе впервые за долгое время 15 военнослужащих Азова, в основном женщины. Среди гражданских, в основном крымско-татарская активистка, в частности крымско-татарская активистка Линия Умерова. Девушку схватили российские спецслужбы, когда она пыталась въехать в оккупированный Крым к своему больному отцу. Вот первые кадры украинцев на свободе.
Мамочка, я уже в Украине. Всё.
Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні. Зараз в госпіталь, і потім вони вийдуть до вас на зв'язок.
Мамочка, я вас дуже-дуже стільки люблю там. А де діти?
Складно було, але ми дістали. Ми чекали кожен день. Кожен день чекали.
Хто бувай?
Таня маленька.
Бувай! Що нас атакували, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам стіну казали, що вас просто етапують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І приблизно 3 години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю.
Итак, Курахівське направление прочно заняло первое место по количеству штурмов на фронте. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 64 атаках армии России на направлении и 143 на всей линии фронта. 75% штурмов, по словам ведомства, произошло в районах Константиновки к юго-востоку от Курахова и Георгиевки, восточнее города. Для сравнения, вокруг Покровска агрессор пытался пройти вперед 36 раз, фактически 2 раза меньше. Ну и проект Девстейт сообщил сегодня ночью о продвижении российской армии вблизи Курахова, именно в Красногоровке Донецкой области. От района этих захваченных недавно земель до черты городской Курахова Россия осталась около 6 километров. Ну и судя по карте Deep State, агрессор пытается дойти до Курахова с 4 сторон, а именно из Украинска, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. С нами военный эксперт, бывший замначальника генштаба Украины в 2006-2010 годах Игорь Романенко. Игорь, здравствуйте, очень рады вас видеть.
Здравствуйте, взаимно.
Игорь, ну что, Курахово, топ-цель, новая армия Российской Федерации. Действительно, если смотреть на карту Deep State, там тянется агрессор к этому городу со всех 4 сторон. Чего надеется достичь агрессор, захватив этот город?
Я хотел бы сказать, что она не новая. И если мы возьмем где-то месяц назад анализ боевых действий, мы увидим, что у противника была возможность, и они ее пытались реализовывать, продвигаться одновременно на нескольких направлениях. С наличием приоритетов, конечно, но были бои на Купянском, Синькивка, были на Лиманском направлении, Часовьяр, Покровская, Торецкая, Кураховская, Угледарская и так далее. Но вот за тот месяц, который прошел, благодаря тому, что все-таки на наиболее тяжелых направлениях или наиболее важных сосредоточили руководство сил обороны Украины свои ресурсы и резервы в вооружении, технике, боеприпасам, личным составом, резервные бригады, как мы знаем, в том числе по Покровскому, что позволило сбить этот наступальный импульс и лишить возможности противника наступательно действовать, скажем, с достаточно большой интенсивностью на всех направлениях. Более того, если мы возьмем неделю назад, то все-таки направление приоритетных из всех было именно Покровское. Но в связи с тем, что встретили такое сопротивление, получили такой отпор на Покровском и на остальных, то противник теперь сосредоточился на Кураховском. А Кураховская и дальше, так сказать, планы их, наша разведка анализирует руководство, скорее всего, продвигаться, ну, сама по себе захватить Курахово и двигаться на запад и на юг. И таким образом обеспечить давнюю реализацию их планов захвата, ну, один из вариантов, угледарской группировки. Угу. Поэтому мы видим, что теперь уже на Кураховском, как вы и сказали, в четырех направлениях они сосредотачивают свои усилия. С этих направлений заводят в первую очередь ресурсы, резервы для того, чтобы, ну, добиться реализации своих планов. Естественно, наша задача противная – сломать выполнение этих планов и не дать противнику возможности их реализовать.
Игорь, я так понимаю, что украинское военное командование сделало такой сложный выбор, да? Ну, возможно, перекинули же подразделение на Покровское направление, но Кураховское осталось неусиленным, да, и там России, как мы видим, удается двигаться и, возможно, захватить Курахово.
К сожалению, мы по-прежнему видим, что у сил обороны Украины есть дефицит вооружения, техники, боеприпасов. Это не новая ситуация. Вопрос, во сколько, ну, в частности, тоже генерал Сырский говорил о том, приводил цифры, что, например, ситуация по боеприпасам, он приводил на начало этого года и на текущий момент, она в нашу сторону, к лучшему, изменяется. В том числе есть проблемы с тем, чтобы укомплектовать бригады, которые воюют силы обороны Украины на линии соприкосновения, их доукомплектовать, а также формировать новые резервные бригады. Тот закон, который был принят, он не в полной мере, не с таким темпом, как это необходимо, значит, дает возможность призывать, готовить и направлять войска, значит, мобилизированных. Причем как раз на начало осени ожидается, что те, которые, ну, закон начал работать, мы помним, с конца мая месяца, но людей же должны были призвать, экипировать, обучить, после этого уже направлять на выполнение боевых задач. И поэтому к осени как бы ожидается пополнение. Но так или иначе, это не в той степени и не в тех потребностях, которые необходимы силам обороны Украины, как по вооружению, технике и боеприпасам, так и по личному составу.
Игорь, а как вы думаете, почему вообще вся активность россиян на всей линии фронта начала спадать? Это связано с тем, что, ну, безрезультатные их попытки атаковать на Покровское направление, они увидели, что силы обороны дают такой эффективный отпор, или с чем-то другим? Ну вот сегодня 143 атаки, ну мы помним, да, две недели назад было там за 200.
Это как раз отражает ту ситуацию, что, значит, возможности противника уменьшаются, ресурсы исчерпываются. И тут стоит вспомнить действия на Курском направлении, куда они вынуждены были перебрасывать войска. Это одна из целей Курского наступления. И это все по совокупности работает, поэтому приходим вот к таким последствиям для противника, ну и для стороны нашей силы обороны Украины. То есть они не могут по многим направлениям, они сосредотачиваются на одном. Сначала определили как Покровское, посмотрели, что не получилось, потому что были заведены, как мы с вами оговаривали, соответствующие ресурсы и резервы. И поэтому из последних несколько суток сосредоточены на Кураховском направлении. То есть задача стратегическая для силы обороны Украины. А это возможно с учетом того, если бы нам активно и мощно помогли бы с ресурсами в виде вооружения и техники, поснимали бы определенные запреты, которые еще существуют, ну и продолжалось выполнение нами задач по личному составу. Я вот с этой идеей, что ресурсы у нас внутри не полностью использованы, Надо задействовать казачество, причем казачество не шароварное, а казачество, которое как бренд вообще существует в истории и в народе украинском, те, которые хотят защищать свой народ и свое государство, и поэтому принять закон о таковом, и, который бы позволял, значит, иметь рекрутинговые казацкие центры. И тут чему-то надо смотреть, как это реализуется у противника. Они это делали еще с 2014 года. Мы помним, что в Крым заходили эти казаки, как выполняли эти задачи, и позднее и на Донбассе, и по настоящее время. Вот. И казачество историчное, и 100 лет еще с царских времен реакционное давили там, значит, все прогрессивное, что когда-то как-то проявлялось. И поэтому у нас другое казачество, я уверен, я много общаюсь с этой категорией людей. Ну, так или иначе, есть ресурсы и резервы, и все это надо концентрировать для того, чтобы выполнить задачи нашей стратегической оборонительной операции. Первая, которая является остановить продвижение, и мы видим, что есть здесь тенденции позитивные для Украины противника. Второе – это уничтожить как можно больше вооружения, техники, живой силы противника. И за счет этого выполнение третье – формирование резервов для дальнейших деоккупационных действий. То есть такую задачу можно за осень выполнить, и уже, значит, к зиме при помощи союзников по этому вопросу, при решении своих внутренних задач по личному составу, мы можем выходить на подготовки сил для проведения деоккупационных действий.
Вчера президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области. Сказал он немного на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Прямая речь: россияне начали контрнаступательные действия, это идет по нашему украинскому плану. И буквально сейчас на полях Ялтинской европейской стратегии Зеленский пояснил свои слова. Прямая речь: последнюю неделю понемногу выравнивается ситуация на Покровском направлении. Это параллельные вещи касательно ситуации в Украине. Ибо и часть нашей операции на территории вражеской в Курской области. Это связанные вещи. Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, на том же Покровском направлении, до начала Курской операции был 1 к 12, а сегодня 1 к 2,5. Это пока не выровнялось, нам пока нужно больше оружия, чем россиянам. Это подтверждение вот ваших слов касательно взаимосвязанности Курской операции, ситуации на Донбассе. 2 дня уже продолжаются контрнаступательные действия Российской Федерации в Курской области. Что вы видите? Я так понимаю, они немного добились там, россияне.
Ну, мне кажется, что уже 3-е сутки. Значит, это ожидаемое. Вот в том плане, что по нашему плану, вот военной части, в военном взгляде на эти обстоятельства, организации ведения боевых действий на Кущине, заключается в том, что количественно меняется ситуация, то есть противник сформировал уже группировку где-то около 40 тысяч, а по оценкам зарубежных специалистов, и можно было останавливать продвижение наших, с учетом того, что мы там начинали 10-15 тысяч, наша группировка, которая заходила на Курщину, то это позволяет им остановить наши наступательные действия и перейти к контрнаступательным действиям. То есть есть объективные законы ведения войны, соотношение сил и средств, которые там задействованы, и это происходит в связи с тем, что наши возможности по наращиванию этих усилий ограничены, а противник так и то не смогли добиться того, что в основном приостановили продвижение и смогли организовать контрнаступательные действия на 4 направлениях. 2 с севера и 1 наиболее там продвинутую снагость, населенный пункт такой, 1 с запада, если на карту смотреть вокруг нашей группировки, и 1 с юго-востока, то есть 4-ю. Таким образом, значит, ну, готовность наших сил, в общем-то, разная была, хотя предполагалось, что противник именно так будет поступать, весь вопрос, когда, где, какими силами. В результате этого есть и там негативные моменты. Противнику удалось захватить наших военнопленных, небольшое количество, но все-таки, ну, есть определенные продвижения. В основном они пытаются, значит, ну, скажем, оседлать логистические пути их, которые бы обеспечили им дальнейшие действия. Mm-hmm. Это, в общем-то, тоже понимаемо. Они это реализуют при организации боевых действий на Восточном фронте, вообще на других. И это, с точки зрения военной, так сказать, это тоже логически. Поэтому сейчас идут там бои, и наша задача сил обороны Украины удерживать, ну, и укреплять буферную зону. То есть это третья наша задача в действиях на Курщине. Да, вот эта карта, можно как раз здесь посмотреть. То есть первое, превентивное, сорвали наступление на Сумы. План, который был, и наше ГУРМУ показывало, такой, как на Харьковской. Второе, перебросить силы с востока, вынудить россиян, они это делают. По разным оценкам 15-20 тысяч они перебросили с других участков сюда. И, кстати, заводят в том числе и так называемые свои элитные части, морскую пехоту, воздушно-десантные войска, парашютно-десантный полк. Значит, и третье, это наша задача, которая была выполнена, вот сформировать зону буферную. Mm-hmm. Это ту, которую Путин там на 10 километров на Харьковщине. И там начинали они 35 тысяч. У нас здесь вот было 15 тысяч для начала. И мы прошли на 35-40 километров вглубь и по фронту больше. То есть у нас гораздо мощнее, то есть освобожденная от российских войск территория, там 1300 где-то квадратных километров, больше, чем Российская Федерация заняла украинской территории за этот год. На всякий случай. Поэтому эта буферная зона очень важна для нас, поскольку сама Суджа – это был хаб российских войск, где они сосредотачивали силы и средства и использовали дальше их для воздействия на нашем Харьковском, Сумском направлении, ну и вообще для организации действий.
Да, Игорь, поэтому... услышали вашу оценку. Еще хотим вот успеть обсудить с вами реакцию Владимира Путина на вот дебаты о применении западного оружия по территории Российской Федерации. Мы уже думали, что не отреагируют, они проглотят просто так. Нет, он начал вчера пугать и заявил о том, что прямое участие Запада в конфликте в Украине меняет его суть. Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таких образом угроз. Ну, наверное, намекает снова на ядерное оружие. Ну и сказал он еще вчера следующее российскому пропагандисту. Давайте послушаем.
Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников или Евросоюза, либо на Соединенных Штатах. В общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет.
Господин Романенко, ну вот два месседжа. Украина не может целеуказания получать сама, ну и полетные задания сама забивать в эти ракеты. И такое оправдание, что НАТО якобы проявляет агрессию к России. Это правда?
Ну, я как доктор технических наук и человек, который в системе безопасности более полстолетия, хочу сказать, что вообще что мы обсуждаем? Пока мы получили снятие запрета по действиям Storm Shadow и скальпов, и то еще должно быть подтверждено американцам, скорее всего, после сегодняшней встречи между президентом США и премьером британским. А мы знаем, что это оружие уже нами применялось. И то есть они ищут россияне, и Путину в уши вложили то, что что-то как-то он поставил задачи, как-то надо объяснять, что тут очередные красные линии. Ага. Поэтому эти линии, о которых он говорит, мы уже прошли давно, а по своим техническим возможностям, ну, у нас мы видим, какие сложные системы мы осваиваем, какие сложные системы мы разрабатываем. И я хотел бы напомнить, и буду всегда это отстаивать, что мы государство, которое военные структуры. Я был командиром полка, командиром бригады, где на вооружении были комплексы ракетные с ядерными боеголовками. Мы их эксплуатировали, значит, сберегали, тренировали расчеты к применению и так далее. Поэтому вот эти подходы, ну, не ему, значит, НКВДисту, КГБисту, глубокому знатоку технических, наверное, систем, сложно говорить об этих. Он уже говорил, например, о системе «свой-чужой», как она может работать мне как ПВОшника. Ну, о другом человеке, я бы сказал, стыдно, а за Путина, чем больше и делает он ошибок, как бы информационных, а не принятия решений, потому что он может наделать очень больших и существенных ошибок на весь мир. Как раз не об этом. А вот о технической части он некомпетентен, и вот эти высказывания как раз очень просто, на мой взгляд, ну, разрушаются.
Спасибо вам большое, было очень интересно с вами пообщаться, Игорь. Игорь Романенко с нами был, военный эксперт и бывший замначальника Генштаба Украины в 2006-2010 годах. Ну и касательно, чтобы закончить блок о применении западным вооружения по территории Российской Федерации, видели мы, что приезжали глава британского МИДа Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киев. Сейчас Кир Стармер, британский премьер, летит на встречу с президентом США Джозефом Байденом. Сегодня они встретятся в Белом доме. Ну и говорят о том, что именно там, возможно, будет это принято решение. Блумберг сообщил о том, что вряд ли это решение будет принято до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН США 24 сентября. Ну и обсудим мы трагедию, которая произошла в Веролюбовке, Константиновской громаде Донецкой области. Вчера во время утреннего артобстрела погибли трое сотрудников Международного комитета Красного Креста, еще двое были ранены, об этом тогда сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин и омбудсмен украинский Дмитрий Лубинец. Филашкин сообщил, что удар произошел утром 12 сентября, один из снарядов попал по территории местного предприятия, где находились люди. Во время атаки были уничтожены грузовик с гумпомощью и легковой автомобиль. Ну а украинский омбудсмен, комментируя ситуацию, отметил, что погибшие раненые были штатными работниками Международного комитета Красного Креста, которые находились в грузовике во время обстрела. С нами спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко. Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Александр, как изменится работа миссии, ну, в прифронтовых регионах Донбасса после вот этого инцидента, этой трагедии?
Безусловно, мы сейчас пересмотрим наши, так сказать, правила безопасности, которые соблюдали свои протоколы безопасности, которые мы неукоснительно следовали с момента, когда мы начали здесь работать, в марте 2014 года, доселе, до вчерашнего дня они работали очень хорошо. Возможно, что-то будет изменено. На сегодняшний день мы остановили наши операции в том офисе, который осуществлял. У нас есть офисы в Харькове, Днепре и Одессе, также главный офис в Киеве и офис во Львове, ну и на противоположной стороне в Донецке и Луганске. Вот пока что наш Днепровский офис приостановил работу на некоторое время. Мы проведем, конечно, свое как бы расследование этой ситуации, постараемся понять, не было ли допущено никаких ошибок с нашей стороны, ну и после этого будем принимать решение о дальнейшей работе. Но я думаю, что в ближайшее время мы вернемся к нашей обычной работе, потому что мы работаем здесь, потому что есть население, которое ждет в прифронтовой зоне, которое требует нашей помощи. Наши специалисты, которые ездили вот туда, в Константиновскую общину, они привезли туда брикеты, деревянные брикеты, которые должны были раздаваться местным жителям для того, чтобы подготовить их к зиме, помочь им пройти зиму, то есть мочь обогреть их дома, в которых они живут. По счастливой случайности эта трагедия, если можно уместно вообще употреблять такое слово, но по счастливой случайности это произошло до того, как раздача начала происходить, иначе жертв могло быть намного больше, в том числе среди тех людей, которые проживают в этом населенном пункте.
Президент организации, которую вы представляете, Мирьяна Спалярич, отреагировала на эту трагедию. Прямая речь. Я крайне категорически осуждаю нападение на персонал Красного Креста. Абсолютно недопустимо, чтобы места раздачи гумпомощи попадали под обстрелы. Сегодня наши сердца разбиты. убиты. Мы оплакиваем потерю наших коллег и оказываем помощь раненым. Эта трагедия вызывает волну горя, очень знакомую тем, кто потерял близких в вооруженном конфликте. Александр, многих возмутили в Украине, что президент Красного Креста не назвал, кто виноват в этой трагедии. Вы не знаете, кто виноват в этой трагедии, или политика организации, ну, не говорить о том, что произошло?
Ну, я думаю, что на сегодняшний день мы 100% точно не знаем, потому что мы не полиция, мы не можем провести наше расследование, у нас просто нет таких возможностей. Кроме того, да, мы нейтральная организация, мы всегда действуем таким образом. К сожалению, это не первый случай, когда гибнут у нас сотрудники, у нас и в нашей делегации, в украинской делегации погибали, к сожалению, раньше сотрудники. Это был один-единственный случай в октябре 2014 года, погиб наш сотрудник в Донецке. Но на моей памяти гибли наши сотрудники в секторе Газа, в Эфиопии, в Йемене. Мы никогда никого не стараемся уличить и там назвать. Для нас это действительно трагедия. Каждый раз, когда мы теряем наших сотрудников, это большая трагедия. Поэтому для нас, в общем-то, не столь важно назвать каких-то виновных, важно сделать так, чтобы это не повторилось в будущем. То есть, потому что наших сотрудников, которые едут на линию фронта, которые работают там, они защищают только нашу эмблему. У нас нет оружия, у нас нет никаких спецсредств защиты, и поэтому мы всегда обращаемся к странам. Они делегировали нам это право работать в прифронтовой зоне, помогая гражданскому населению, и они же должны тогда уважать нашу эмблему и понимать, что если это автомобили Международного комитета, это Красного Креста. Это означает, что там оказывается гуманитарная помощь населению. И такие автомобили, сотрудники, которые носят отличительные знаки, нашу эмблему Красного Креста, ни в коем случае не могут подвергаться атаке. Это важно было сказать, это и сказала наш президент.
Угу. Спасибо большое. Услышали вашу позицию, Александр. Александр Власенко, спикер делегации Международного комитета Красного Креста в Украине, был вместе с нами. Ну и президент Владимир Зеленский вот еще одно заявление сделал на полях Ялтинской европейской стратегии форума. Прямая речь. Очень жаль видеть, что Красный Крест в своей официальной коммуникации побоялся сказать даже, что это был российский удар, это наша жизнь, но это их лицо. И это не просто правда, это российский удар, это и есть российский террор, сказал украинский президент. Присоединяется к нам старший преподаватель кафедры международного права Киево-Могилянской академии Сергей Петухов. Сергей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Добрый день.
Сергей, ну действительно, мы не знаем, что там произошло, но исходя из анализа предыдущих кейсов, да, тактики Российской Федерации, не исключено, что это российский артиллерийский удар. Как вы думаете, есть вероятность, что Россия специально нанесла удар по, ну вот, очень такой заметной и опознаваемой машине Красного Креста в Украине? Если да, то зачем?
Нельзя исключать ни один вариант, потому что Россия в этом конфликте, в этой войне показала, что она не соблюдает нормы международного гуманитарного права и обстреливает мирное население, инфраструктуру, пытает военнопленных, поэтому для них нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций не являются священными. С другой стороны, возможно, что просто сотрудники стали жертвами неизбирательного обстрела территории. То есть это не предумышленное преступление, но оно умышленно в том смысле, что применяя обстрел такого как бы гражданского населения, инфраструктуры без видимой военной цели, само по себе является преступлением. Поэтому, как мы видим, в прифронтовых зонах россияне используют тактику выжженной земли, когда полностью стираются с лица земли города, поселения, инфраструктура, не обращая внимания на то, кто там находится и что происходит с мирными жителями. Поэтому выглядит так, что это просто Красный Крест стал жертвой тактики ведения войны Российской Федерации, преступной тактики, по которой они просто уничтожают гражданское население, наши города и села.
Сергей, ну, вот действительно, вот это вот село, где произошла вот эта вот трагедия, она находится в горячей зоне, ну, вот мы видим вот это вот, где это, да, где это, вот сейчас Афьяра, ну, это фактически действительно там очень-очень горячо. Но мы слышали сейчас позицию спикера делегации Международного комитета Красного Креста в Украине, не называют Красный Крест виновных. Я так понимаю, что даже если бы они знали, что это российские войска, может быть, они и знают, что это российские войска, но они не называют. Это нормально для Международного комитета Красного Креста? Это соответствует их уставным документам? Или есть причины, поводы украинцам возмущаться?
Абсолютно. Соответствует их практике во всех войнах и конфликтах. Красному Кресту, как организации, больше 100 лет. Они гордятся тем, что они имеют доступ практически в любую зону конфликта, в любую войну. И ценой этого, ценой такого доступа является то, что они никогда не называют государство или его военные вооруженные силы ответственными. Mm-hmm. Таким образом, оставаясь нейтральными, не комментируя, кто виноват, они все-таки получают доверие государств, даже самых преступных, и не только государств, но и, например, повстанческих групп, и даже иногда террористических организаций. То есть в этом плане Красный Крест не имеет никаких запретов в своей работе. Их мандат там, где есть гражданское население, где есть старики, дети, люди, которые нуждаются в помощи, люди с инвалидностью, они будут договариваться с кем угодно, кто контролирует эту территорию, для того, чтобы получить доступ. И как следствие этого, они не будут публично обвинять сторону, которая контролирует эту территорию. Второй ценой такой политики, конечно же, является жизни сотрудников Красного Креста. Иногда это происходит. Практически каждый год погибают сотрудники Красного Креста. Но вот так прописанных мандат – это какой-то постулат, от которого они не отходят больше 100 лет. И в этом плане, наверное, несправедливо им предъявлять. Это было известно и до 2014 года. Это практика, которой они придерживаются везде, где бы они ни были. В секторе Газа, в Афганистане, в Сирии, в Украине, в других горячих точках.
Да, это, наверное, важно, потому что мы слышим сейчас о возмущении в украинских социальных сетях, но и президент Владимир Зеленский призывает Международный комитет Красного Креста признать, что это был российский обстрел. Ну, вот так они, вот мы видим этот пост, да, который он появился буквально вчера. Сергей, ну а как Россия использует вот такую позицию Международного комитета Красного Креста? Я вот уже, я, по крайней мере, не видел официальных каких-то заявлений российских чиновников, но там в телеграм-каналах уже возлагают ответственность на Украину, ну, естественно, это Украина разбомбила, ударила по гуманитарным работникам, которые раздавали гумпомощь украинским гражданам. Достаточно глупо это все выглядит. Россия, я так понимаю, пользуется вот такой вот нейтральностью, да, комитета?
Конечно же, и на самом деле это не первый конфликт, в котором участвует Россия. Красный Крест присутствовал в Чечне, например, и там тоже были погибшие. Россия никогда не выполняла нормы международного гуманитарного права и пытается использовать все международные механизмы только в свою пользу и свои интересы. Я бы обратил внимание, например, на роль белорусского и российского Красного Креста, которые хотя не являются частью международного комитета, но входят в большую федерацию, семью так называемого Красного Креста, который Россия использует в пропагандистских целях. Вы помните так называемые гуманитарные конвои, которые шли на Донбасс? Под эгидой Красного Креста вывозились украинские дети. И в этом смысле это прямое использование символики Красного Креста в своих пропагандистских целях. И такой способ Россия пытается обелить свои преступные политики. К сожалению, Красный Крест это тоже не может комментировать. Тут надо понимать, что комментарии относительно того, кто виноват, откуда прилетели снаряды, это функция мониторинговых миссий. Если вы помните, у нас действовала мониторинговая миссия ОБСЕ.
Очень хорошо помним, да.
Да, как бы ее ни критиковали, она как раз имела мандат осматривать места прилетов, оценивать ущерб и пытаться, по крайней мере, установить, откуда он шел. То есть это мониторинговая миссия, у нее могут быть разный мандат, но она может это делать. Гуманитарные миссии, гуманитарные организации, к которым относится Красный Крест, этим не занимаются. Угу. Ну, в частности, поэтому Россия отказалась продлевать мониторинговую миссию ОБСЕ. Они отказались, а ОБСЕ действует на основе консенсуса, поэтому с 22 года ее мандат прекращен, и в принципе ни одного международного наблюдателя в зоне вооруженного нападения России нет. Таким образом, они попытались ограничить доступ к информации и ограничить возможность документирования преступлений российской армии.
Ну а в сухом остатке, как мы видим, жертвами могут оказаться люди, которые остаются жить в прифронтовых территориях. Вот мы как слышали, там сейчас пересматривает Международный комитет Красного Креста в Украине протоколы безопасности работы прифронтовых территориях. Ну и логично, можем сделать такой определенный вывод, что России это тоже выгодно. Она пытается вытеснить оттуда как можно больше людей, разрушить инфраструктуру. Сергей, спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть в нашем эфире. Сергей Петухов, старший преподаватель кафедры международного права Национального университета Киево-Могилянской академии, был в эфире радио. Донбасс-реалии. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс-реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Вся наша команда будет очень признательна, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи, до встречи в понедельник.